Давайте продолжим. Сегодня Марьяна просила быть пунктуальными и вовремя закончить. Вот какие-то экскурсии, что-то. Вот вторая лекция у нас такое обширное название, что дай Бог успеть название прочесть. Моисей, египетское рабство, исход из Египта и дарование Торы. Так много всего, ну, как придется галопом по Европам немножко. Но тоже все равно, чтобы понять, кто такой Моисей, Моше, почему именно ему выпала вот эта честь делать все, что он делает, нужно вспомнить некую предысторию. Моше происходит из колена Леви. Да, вот насчет деления на колено мы уже поняли. И хоть немножко, что из себя представляет колено Леви, мы тоже уже поняли, но окончательно оно сформировалось как такое уже все-таки в Египте. А все дело в том, что есть вот такая года, которая немножко поясняет положение евреев в Египте. Ну, как всегда, вот такое угнетенное меньшинство, в нем есть некая, ну, там, администрация или как что-то такое, вот как можно назвать. И есть тогда, который говорит, что три колена поочередно они практиковали, вот как это колено называют тогда, срара, власть какую-то, вот власть над своими соплеменниками в Египте. И такая вот ротация происходила по старшинству. В начале вот этой властью обладало колено Рувена как старшего, потом колено Шимона, потом колено левитов. И когда Леви должен был передать четвертому колену, колену Иуды, власть, прозвучал вот бат-коль, голос небес, и сказал, что, что свою власть Иуда получит позднее, вот после прихода в Эрет-Исраэль, после Ягошуа. То есть, опять же, вроде как по очередности четвертым должен быть Иуда, но опять же, вот как бы Иуду должен подготовить Ягошуа, да, кто-то из колена Иосифа, но сейчас это не наша тема, нас волнует то, что до конца пребывания в Египте в этом, ну, таком несколько привилегированном положении оказалось то самое колено левитов. Речь идет не о том, что они вели себя как-то некорректно по отношению к своим соплеменникам и так далее, ни о чем подобном речь не идет, ни Рувен, ни Шимон, ни Леви. Но все-таки, когда разный статус у разных частей народа, возникает какое-то вот такое расслоение. И оно, это оказалось, ну, палкой о двух концах. В основном это, конечно, дало преимущество не только сейчас, а потом. Колено левитов, оно оказалось самым таким передовым в следующие времена. Оно единственное оказалось непричастно к поклонению золотому тельцу. Оно вот исполняло такую роль, из него выделилось вот это сословие коэнов, священников и так далее, и так далее. Все это благодаря тому, что они дольше всех и на последнем этапе пребывания в Египте, на самом тяжелом, не оказались в состоянии порабощенных. Да? Но Моше, кроме этого, кроме того, что он предложил к этому колену левитов, которое не было вот на этом этапе порабощено, у него свои еще были плюсы. Почему именно он был избран и чем он был такой особенный. Давайте вспомним вот все поочередно, как все происходит. Итак, он появляется на свет в самый такой суровый для евреев период, когда, опять же, вот Хартумим, те самые Хартумим, египетские прорицатели, которые, в общем, как мы уже говорили, в основном-то справлялись со своей задачей, они предсказали Фаро, что родится избавитель евреев, родится тот самый мальчик, который когда-то потом выведет евреев из Египта. И чем были вызваны все вот эти бесчинства фараона, приказ уничтожать новорожденных, там приказ уничтожать мальчиков и девочек можно пощадить и так далее. Ну и помните, вот как мать вынуждена его была прятать 3 месяца, поскольку она, как объясняет комментарий, родила его раньше срока, что и дало ей возможность скрывать его рождение. И пока, когда пришел вот гипотетический срок его рождения, вот она предприняла то, что предприняла. Да, но как его звали, откуда его имя? Мы знаем из Торы, что имя ему дала дочь Фаро. Ну неужели ему не дали имя собственные родители? Вот это объясняет Агада, что имя ему на самом деле было дано. И откуда мы это видим? Что после того, как Моше появился на свет, написано, увидела мать его Китовгу, ибо он хорош, что он хорош. Чем это так хорош? Ну, что называется, по прату, по простому смыслу, понятно. Вот увидела, что ребенок, там, слава богу, хороший, там, здоровый и так далее. Но что Мидраш это не устраивает, есть разные варианты. Один из вариантов, что Моше родился, ну, это про многих персонажей такое говорят, что он родился обрезанным. Но есть еще другое, что она увидела его Китовгу, что это значит ТОВ, или если это имя, есть вариант, что это имя, которое ему дали родители, ТОВ или ТОВЬЯ, такой вариант этого имени вот существующий. Где первый раз встречается в Торе слово ТОВ? После того, как Всевышний сотворил свет, он увидел, что он хорош. Вот Всевышний сотворил свет, увидел, что он хорош. Его мать, мать Моше, сотворив, ну, родив Моше, увидела тоже, что он хорош. И делается, ну, вот такой вот метод, называется Гзирашава, перекидывается такой мостик. И делается вывод, что когда Моше родился, вот он, этот мир, озарился светом. Тоже он родился вместе со светом, хотя это было уже темное время суток, он родился вечером. Но с его появлением мир озарился светом, и вот мать назвала его именем ТОВ, как Всевышний вот среагировал на появление света и увидев, что он хорош. А имя Моше ему уже дала дочь фараона, да, вот помните все эти обстоятельства. Ну и, ну, может, потом еще коснемся вот этой проблемы хорошие египтяне, которые помогали евреям. Вот дочь фараона, но которая не единственный пример праведной египтянки. Тут, например, те самые повитухи, еврейские повитухи, как называет их Тора. Есть две версии у комментаторов, ну, в Талмуде, на самом деле, версия. Одна версия, что еврейские они называются, потому что эти повитухи были еврейки, и даже называются имена. Да, Мирьям и Йохевед, что этими повитухами как раз работали сестра и мать Моше. А есть вариант, что все-таки это были египтянки, и тогда получается, что это египтянки, которые вели себя тоже в высшей степени, так сказать, хорошим образом. Ну и вот потом дочь фараона, которая тоже прикладывает свою руку к спасению Моше, и она дает ему имя. Ну, кстати говоря, отдельный вопрос. Вот она назвала его Моше, поскольку Ки Мин Гамаим Мошетиву, поскольку он был вытащен из воды. Вот на каком языке она его назвала, как? Ну и тоже есть много разных вариантов. Это слово не очень-то практикуется в Танахе, но вот в такой форме, в какой вот вроде как оно связано с именем Моше. Поэтому тоже мнения комментаторов разделились. Это имя связано с еврейским или с египетским корнем, но считается, что это признание, ну, то, что говорят комментаторы, это признание заслуг, как бы отдавание должное дочери фараона, что за то, что она сделала для Моше, что то имя, именно которое она ему дала, оно к нему, в общем, уже прилипло, и Моше теперь всю дорогу действует именно под тем именем, которое дала ему именно дочь фараона. Ну и последующие действия Моше показывают, что он как-то выделяется не просто из всех евреев, а даже из колена Леви. Но он растет, чем он отличается от всех даже левитов, то, что он растет в доме Паро, хотя, да, так сложилась ситуация, и так смогла это все устроить его сестра Мирьям, да, помните, она предложила дочери Паро найти кормилицу из еврейка, в качестве кормилицы привела Йохевед, саму мать Моше, и таким образом вот Моше, вот он растет в таких условиях, которые вот, как бы, в себе совмещают все преимущества. С одной стороны, он абсолютно такой привилегированный человек из евреев, он растет в доме Паро, в доме фараона, на правах, как бы, усыновленного ребенка дочерью фараона, то есть как принц, иными словами говоря, но при этом он знает, что еврей, поскольку его кормилица – это его собственная мать, Йохевед. И вот то, что в нем совмещает вот это, вот и формирует его как-то того Моше, вот на данном этапе, по крайней мере, все, что он делает, вот когда его возмущает вот это обхождение с евреями, когда он убивает египтянина, который вот покушался на еврея, который избивал евреев, ну все, понятно, что именно вот вся эта его предыстория делает его вот именно таким человеком. Ну и в результате он вынужден бежать из Египта и прибыть в страну Мидьян. Вот все, что происходит с ним там, тоже вот все его как бы знакомства и связи, которыми там обзаводится, тоже люди, попадающиеся ему не просто так. Но он там женится, да, ну, женится на Цепоре, дочери, ну как его называет Тора, Коэн Мидьян. Итро Коэн Мидьян, мидьянский первосвященник. Ну вот, собственно говоря, его именем названа эта текущая глава Торы, только вот в этой главе он, ну, правда, уже не первый раз появляется, он приходит к евреям перед дарованием Торы. Так вот, Итро Коэн Мидьян тоже такая знаковая личность, вот, как симптоматично, что он в Торе вот появляется вот по второму разу после Амалека, как такие антиподы. Амалек как образец такого вот злодея, которого вот главная жизненная задача — это извести евреев. Вот и Тро, наоборот, который полностью со временем солидаризируется. И вот такая фраза в самом начале нашей главы как раз: «Ата едафики гадоль элуким, гадоль гашем миколь элуким». «Теперь я знаю, что Всевышний более велик, чем остальные боги». Вот спрашивается, откуда, что это за фраза, если понимать его буквально, то получается, что он знал, познал всех вот богов, которые только могут быть. Да? О чем и говорит Агада, что это был человек такой вот ищущий, да? Его все чего-то не устраивало, он все изучил, все современные ему имеющиеся какие-то культы, религии и так далее. И поэтому, когда он сказал вот эту фразу, что «теперь я знаю, что Гадоль Гашем Миколь Элоким», что самый великий Гашем, он это говорил вот буквально и сознанием дела. Он действительно знал всех богов, которым в этот момент поклонялись, и пришел к выводу, что нужно выразить солидарность с евреями. И хотя это вот не на том этапе, когда Маше пришел к нему, еще это все не произошло, это все дело пока будущего. Итак, Маше, пока еще он вроде как не избран для той функции, которая на него будет возложена, когда и происходит первое явление ему Всевышнего, когда он себя проявляет как пророк, или когда, скорее, Всевышний выбирает его в качестве пророка. Вот это знаменитая история с несгорающим кустом, куст, которым он видит, что он горит, но не сгорает, из него к нему обращается Всевышний. И что вот там еще раскрываются некоторые свойства Маше. Ну, Маше, какой вот первый его такой вот, какой первый импульс, он пытается отказаться. Да, он говорит, что, во-первых, называет себя Араль Сфатаем, но дословно не обрезан устами, плохо я разговариваю. Причем Агада говорит, что это так, что действительно Маше плохо. Немножко плохо говорил, и это связано там был с травмой, там целая года история с травмой, которую он получил в детстве, там вот этот там уголь, который попал ему в рот, но сейчас нет времени особенно на все эти предыстории отвлекаться. Ну и он приводит два аргумента, что, во-первых, говорит, я Араль Сфатаем, плохо говорю, а во-вторых, евреи меня не послушают. И вот хотя Маше был прав, действительно евреи не выразили сразу большого энтузиазма по его прибытии, но Всевышний к этому отнесся, скажем так, нелицеприятно. Но тут есть два момента. Во-первых, пророк, и вот по правилам пророчества, а правила пророчества как раз вот они на основании вот пророчества Маше в основном формулируются. Но пророк, к которому Всевышний обращается с некой, вот возлагает на него некую миссию, он не вправе отказаться. Ну и мы видим несколько таких примеров в Танахе. Ну, Йона, да, вот помните, известный, наверное, сюжет Йона, вот тот самый, которого там проглотил кит, что он должен был ехать в город Нинве, пророчествовать и увещевать жителей Нинве. Он хотел там, по своим причинам избежать этого, ну и там бежать от Всевышнего, как называется там в книге Йона. И вот с ним происходит то, что происходит. Потом, когда формируется первый состав Санхедрина, вот 70 старейшин просят Всевышний выбрать у Маше, чтобы они решали вместе с Маше всякие важные и сложные проблемы. И их он наделил духом пророческим, который он как бы вот поделил, вот он самый поделился духом, отобранным немножко от Маше с ними. И двое по именам Эльдат и Медат, тоже из ложной скромности, не захотели пойти пророчествовать вместе со всеми, и тоже с ними произошли вот некоторые неприятности. То есть Маше, во-первых, ставится на вид, что не должен он отказываться, когда ему говорят, вот, что он должен делать. И второе, это вот прокол, вот то, о чем вот я немножко эту тему поднимал в той лекции, да, что праведник — это не тот, кто всегда и все делает правильно, а тот, кто может все-таки ошибаться, руководствовать лучшими побуждениями. Маше вовсе не хотел ничего плохого, он просто действительно опасался, справится ли он с этой миссией. И второе, он тоже был абсолютно прав, когда сказал: «Евреи меня не послушают», но есть одно маленькое «но», есть такой вот закон, ну или целая группа законов, которые укладываются в такое правило «лашон гара», «злой язык». что нехорошо, как бы не подобает о ком-то говорить плохо, причем имеется в виду не клевета. Если я о ком-то говорю плохо, причем это неправда, это попадает под статью клевета, а имеется в виду, даже если это так и есть, то не нужно никому перемывать косточки и обсуждать чьи-то недостатки, разумеется, если это не имеет какого-то такого практического смысла, там, помочь человеку исправиться, кого-то предупредить о грозящей опасности или что-нибудь. Это вот Моше утверждает, что евреи его не послушаются, это тоже не очень нравится Всевышнему, да, что никто у него не спрашивает, а ему говорят делать то, что он делает. И что после этого происходит? Есть два эпизода в Торе, но оба косвенно связаны с Моше. Другой эпизод, когда брат и сестра Моше, Мирьям и Арон, обсуждали его женитьбу, и Всевышний наказывает Мирьям, которая покрывается проказой. Вот сейчас у Моше тоже вот с этой самой проказой произойдет не некое такое вот, ну, нельзя сказать неприятность, но, короче говоря, как когда Моше, Всевышний с одной стороны порицает Моше за то, что он говорит, а с другой стороны, он сам это все прекрасно понимает, и у него готовы инструменты, как воздействовать на евреев, которые его не слушают, не послушают. И он дает Моше три знака, и вот самый первый знак, его вот комментаторы и трактуют как, ну, немножко, даже, может быть, и не немножко, такое возмездие за то, что Моше некорректно высказался об евреях. Это рука, которая то покрывается проказой, то проказа исчезает. Потом знак второй, это разбрызгивает он воду, эта вода превращается в кровь. Не путать с первой египетской казнью, когда вся вода в Египте превращается в кровь. И посох, который превращается в змею, ну и потом вот эта змея превращается назад в посох. То есть это вот тремя такими знаками, фокусами вооружается Моше, прежде чем идти выводить евреев из Египта. Но это вот показывается, вот, здесь речь идет о таком весьма низком уровне евреев на этот момент, что они без того, чтобы им было предъявлено вот какое-то вот такое чудо, фокус, доказательство, они не готовы пока слушать Всевышнего и не готовы ни на что. Да? Ну, как это называют, Тора, Мекоцер, Рох, Умавада, Коша. Из-за малодушия и тяжелой работы, которая их вот погрузила в такое моральное состояние, что они никак вообще не способны были сопротивляться тому положению, в котором они оказались, и даже не очень-то воспринимали на каком-то этапе, может, это положение как ненормальное. Ну что вообще часто бывает свойственно рабу воспринимать свое положение как нормальное, да, и может быть даже оно более комфортное, чем на свободе, потому что на свободе самому нужно о себе заботиться, самому решать все возникающие проблемы, а тут вот кто-то тебя все решает. Ну и, наконец, какая еще помощь дается Моше? Всевышний говорит, что в помощь ему будет дан его брата Арон. Ну, вот он даже такой вот интересный расклад, вот так иерархию, там, или как это назвать, он выдает Моше, что в Гаита Элуким Лепаро ты будешь по отношению к фараону как Элуким, как, ну что ли, вот как Бог, не имеет своего, разумеется, в буквальном смысле, в Арона Хиха и Енвеха, а твой брат Арон будет твоим пророком. То есть Моше и Арон, они между собой соотносятся как Бог и пророк. Да? То есть Моше вкладывает в уста Аарона слова, что нужно говорить, как вести переговоры с фараоном, ну, в общем, как общаться с евреями, а делает это Аарон. А все почему? Потому что вот Моше, он Араль с Фатаем, и кроме этого, кроме того, что вот он не обрезан устами, плохо умеет общаться и говорить с народом, ну и с фараоном не очень хорошо, видимо. Кроме этого, еще ему дается такая характеристика, что он Анаф Миколь Адам, что он самый скромный из всех людей. А когда человек вот настолько гипертрофированно скромен, то ему, наверное, трудно общаться с народом, командовать и так далее. И поэтому ему в помощь дается Арон, которому дается другая характеристика. Он Огев Шалом, Веродев Шалом. Он любящий мир и преследующий мир. То есть, ну, там есть несколько эпизодов, когда именно Арон, прошу прощения, устанавливает мир внутри еврейского народа. Ну, там еще пишет Агада, что он умел устанавливать мир в семьях, мирить мужей с женами и так далее, и так далее. И поэтому лучшие кандидатуры, чтобы доводить до сведения еврейского народа то, что вот велено Моше, чем Арон не найти. Таким образом, Моше и Арон, они все время действуют вдвоем, в Египте, по крайней мере. Потом уже, когда Арон становится первосвященником, у них функции разделяются, они уже как бы действуют автономно друг от друга. В Египте нигде ни разу не появляется Моше один или Арон один. Каждый визит к фараону – это Моше и Арон, каждое выступление перед евреями – это Моше и Арон. они всегда вдвоем, вот потому как Моше и Аарон вот соотносятся как Всевышний и его пророк. Итак, начинается после первых визитов фараона, вот демонстрируют эти самые знаки Моше, знаки ни в чем никого не убеждают, более того, говорит, ну и то, Тора говорит, даже не Агада Тора, что вот эти самые Хартумим и египетские вот эти колдуны, что подтверждает, да, их квалификацию, они до какого-то момента все эти знаки, которые демонстрировал Моше, они все это успешно повторяли. Они тоже могли превратить воду в кровь, они тоже свои посохи умели превратить в змей, но правда там говорится, что змея, вот посох Моше, пожрал, поглотил вот эти самые посохи Хартумим, чтобы показать, что все не так просто, что это они думают, что они могут повторить, на самом деле не очень-то. Ну и, короче говоря, первые несколько казней тоже они успешно повторяли. Но вот тут в чем заключается казни и что вот почему они были так губительны? Ну, во-первых, мы уже говорили про те самые годы голода, с которыми, как казалось, очень можно даже было бороться. Может быть, с этими казнями можно было бы бороться и можно было бы их даже предотвратить. Ну, и мы знаем, что их можно было предотвратить, поскольку Моше предупреждает каждый раз пару фараона, что если он не отпускает евреев, то тогда произойдет очередная казнь. То есть ничего такого не случилось бы, если бы Паро пошел на компромисс с Моше, но порой это не делают, то есть вот здесь, вот в этом поколении египетское руководство, оно уже уступает, да, в здравомыслии вот тому, которое имело дело с Юсефом, и об этом даже говорит Тора в самом начале книги Шмот, написано «Вияком мелых хадаш аль Мицраем, ашел ло еда эт Юсеф». Стал новый царь над Египтом, который не знал Юсефа, не был знаком с Юсефом. И даже разошлись мнения комментаторов, действительно ли он не знал Юсефа, действительно ли это был новый фараон. Некоторые считают, что это фараон не сменился, что это был тот же самый фараон, просто он поменял свое поведение и стал вести себя по-другому. Может быть, здесь дело и в отсутствии Юсефа. Мы помним некие особенности Юсефа, который умел воздействовать на людей, окружавших евреев. Вот здесь общего языка Моше и Аарону с нынешним фараоном, или пусть даже с тем же самым фараоном, найти не удалось. И вот теперь они не реагируют адекватно на то, о чем их предупреждают, когда-то адекватно реагировали на предупреждение Юсефа, и происходят казни. Начиная с третьей, по-моему, казни в Шаме. Да? Хартумим уже, оказывается, тоже не способны повторить эти казни. Ну, как объясняет комментатор, что колдовство не властно над какими-то созданиями, вот, которые физически по своим размерам меньше чечевичного зерна, и поэтому вот вши оказались не подвластны Хартумим. И тут Хартумим, как ни странно, то, что не понимает Паро, они вот вроде как поняли, они говорят такую фразу странную «Эцба элуким ги», что это перст Всевышнего. Мы не можем это повторить, мы не понимаем, что происходит, поскольку это перст Всевышнего. А вот насчет перста Всевышнего этого признания Хартумим тоже, нужно еще вспомнить, правда, в конце казни звучит эта фраза, когда говорит Всевышний Моше, ну, вообще, для чего нужны были все казни? Вот возникает вопрос, разве нельзя было это сделать как-то быстрее, безболезненнее и для евреев, может быть, для Египта? То, ну, часто это несколько раз объясняется в Торе, что дело в том, что Всевышним, поскольку в Египте вот такая ситуация была, они никак не могли признать, посмотреть правде в глаза, нужно было заставить их признать и понять, что происходит, поскольку они никак не признавали и не понимали. Всевышний должен был вот все как бы свои возможности им продемонстрировать, пока не было признано, что вот дела обстоят именно так, как они обстоят. И вот там звучит фраза «Лыкоэль элукей Мицраем эсэш фатим анигашем» «Над всеми египетскими божествами я учиню суд, поскольку я Всевышний». То есть, ну, как бы, эти божества на самом деле никакие не божества, и в моей власти с ними расправятся. Вот что это за суд с египетскими божествами? На самом деле отдельно, никакого отдельного сюжета, связанного с судом над божествами, нет. А судилище над божествами, оно заключается как раз из самих египетских казней. Каждая из казней – это в некоторой степени суд над каким-то очередным египетским божеством, с самого начала и дальше. Ну, дело, ну, Нил, да, мы уже сталкивались с этим в сюжете с Юсефом. Нил был божеством, и если вот когда-то какие-то компромиссы, связанные с этим, готовы были идти египтяне, то сейчас не готовы, да, и когда вдруг им, ну вот вроде тогда евреи во времена Иосифа спаслись, и Нил не стал причиной их гибели, то сейчас откровенно несколько казней подряд, они связаны с Нилом, и уже не понять, что как бы, Нил как гарант существования Египта больше не существует, не понять этого было невозможно. Сначала, когда вся вода превращается в кровь, да, потом из Нила выходят эти самые лягушки. Кстати говоря, насчет лягушек тоже читал какую-то книжку, которая как раз занималась вот этой проблемой. Египетские казни как расправа над богами, что там какое-то вот такое было божество, такое синкретическое, тело лягушки и голова женщины, какое-то там вот богиня плодородия, что-то такое. Тоже вот как бы египтяне получают в виде этих лягушек такую вот пародию на свое божество. Ну и дальше многие казни. Скажем, когда из-за язв, да, вот шхин, вот эти самые язвы, и написано, что из-за них даже хартумим, вот эти самые египетские жрецы, не могли появиться перед народом. То есть хартумим были тоже развенчаны. Хартумим там вот в Египте, даже там вот из какой-то там литературы, из кино, видим, как там они ходят с бритыми черепами, то есть какие-то источники там, что они обревали вообще все тело, поскольку не должна была к ним прилипать никакая зараза, и для избавления от этого там, включая там не вплоть до бровей, и вдруг они покрываются вот теми же самыми язвами, которыми покрыты все. Ну и в конце концов фараон, который тоже в Египте является божеством, да, он тоже страдает от казни. Ну, как минимум, последняя казнь первенцев. Там написано, что гибнут все первенцы в Египте от первенца какой-нибудь там Шви, там, до первенца в доме фараона, в семье фараона. То есть гибнут абсолютно все. И вот этот момент казни, что это суд над богами, наверное, является главным. Вот на самом деле, вот какие-то такие стихийные бедствия, ну, они бывают, ну, многие страны переживают стихийные бедствия, и более страшные, там какие-то землетрясения, страшные поражения в войнах, но из-за этого страна не гибнет, не теряет свои силы и как-то может быстро оправиться. Вот где-то у Иезекииля сказано, по-моему, что Египет после этого 40 лет стоял в полном запустении, после его возрождения он вот как первая, как самая главная держава в мире вот вроде и не восстанавливается. Почему? Дело, разумеется, не в каких-то эпидемиях, в шах там, или там, лягушках как таковых. Лягушки не способны взять и разрушить целую державу, сколько бы неприятностей они ни приносили. Дело вот как раз вот в развенчании того, с чем вот никак до этого не могли проститься египтяне. То есть как гибнут вообще вот всякие такие империи, когда население, населяющее империю, перестает верить в то, в общем, на чем все это столетиями держалось. Вот все перестали верить в то, во что они всегда верили, и теперь оказывается, что Египет, вот таков, какой он был до этого, существовать больше не может. Но и в чем еще, вот почему казнь, да, ну что-то в Пиркей Авот есть, в трактате Авот, есть такая глава, где перечисляется все, чего было по 10, там начинается творение мира, 10 речений, там 10 испытаний Авраама и так далее, и так далее. Там говорится про 10 египетских казней, ну, собственно говоря, и так понятно, что их было 10, нетрудно сосчитать по тексту Торы. И еще написано, что 10 казней постигло Египет, и 10 чудес случилось с нашими праотцами в Египте. Что это за какие 10 чудес, о чем идет речь? И идет ли речь о самих казнях? Вот можно ли воспринять сами казни как чудеса? Вот вроде бы, как каждой казни в отдельности, ну, может быть, можно было бы дать какое-то там объяснение. Ну, по крайней мере, там лягушки, вши, ну, почему не быть нашествию лягушек, нашествию вшей, там, или та же самая саранча, град, ну, бывает. Хотя в Египте вроде климат немножко не тот, чтобы град был, но все равно какое-то такое погодное природное явление. Ну и, может быть, если поднапрячься, чем занимаются там некоторые авторы, можно дать какое-то естественное такое объяснение каждой из казней. В чем же заключались чудеса? Вот почему говорится, что произошло 10 казней и 10 чудес, или эти 10 чудес это не связано с казнями, там это что-то другое. На самом деле, как бы наполовину другое, но с казнями связано. При каждой казни, когда каждую казнь, вот и что в ней, вот в ходе нее происходит, Тора оговаривает, что эта казнь каким-то странным образом не касается евреев. Вот вся вода в Египте превращается в кровь, а вот у евреев почему-то вода в кровь не превращается. Да? Вот падеж скота, у евреев все в порядке. Ну и так каждая казнь, даже казнь тьмы, во всем Египте тьма, что самое удивительное, ну, допустим, там град, вот та территория, на которой живут евреи, земля Гошен, там нет града, ну тоже может быть, почему нет. Но вот когда всем темно, когда во всем Египте тьма, а евреям светло, уж тут явно что-то такое не совсем естественное. Да? То есть эти самые чудеса, это то, что казни касались именно египтян, но не евреев. Правда, кроме самого конца истории с казнями, ну, есть мидраш, который утверждает, что только 1/5 часть евреев вышла из Египта. Ну, есть такие слова «хамушим» от слова «хамеш», вроде бы, хотя дословно это слово обозначает «вооруженными». «Хамушим», особенно если они говорят, «вооруженными», «оснащенными» евреи вышли из Египта. Но поскольку слово такое редкое и странное, «хамушим», хотя в Танахе попадает оно в значение «оснащенные», но все-таки можно было найти какое-нибудь более простое слово, там типа «мезуаним». Почему выбирается слово «хамушим»? Вот тогда говорит, что только 1/5 часть евреев вышла из Египта. Было 4/5, которые не хотели и были не очень-то этого достойны, и они вот погибли, и погибли они как раз во время казни тьмы, чтобы не видели этого египтяне. Не надо было, чтобы египтяне видели то, что происходит. Итак, вот казни, все происходит то, что происходит. Тут возникает один вопрос, такой вот, может быть, несколько общефилософский, но наиболее остро он возникает на примере египетских казней и поведения, ну, вообще египтян и фараона. Египет и фараон тоже постигает такое наказание, с чего это начинается, и вроде как истоки этого наказания в порабощении евреев, да, что они поработили евреев. Но ведь когда-то Авраам получил предсказание, он получил вот во время так называемого Брит Бен Кфтарим, о котором вы, наверное, говорили, да, предсказание, что его потомки будут 400 лет угнетаемы не в своей стране. То есть все это было известно заранее, что египтяне будут угнетать евреев. Следовательно, у них вроде как они не находились в состоянии какой-то такой вот свободы. Это было предначертано. Как можно их наказывать, если они не были вот хозяевами сами себе? Ну, на это как раз ответить относительно легко. Есть комментаторы, которые говорят, что они, ну, как бы превысили свои полномочия. Одно дело угнетать, заставлять работать, другое дело те издевательства. Тем более вот на последнем этапе, который претерпевали евреи. Об этом речь не шла в предсказании Аврааму. То есть они не просто вели себя как рабовладельцы, что вот в древнем мире, в общем, было достаточно нормально, а они вели себя как жестокие рабовладельцы. Ну и во-вторых, мы видим, что нельзя говорить вообще в общем и целом, что египтяне, не, для них это было предначертано, что были египтяне, вот о чем мы уже говорили, которые вели себя по отношению к евреям весьма прилично и даже, в общем, им сострадали, как вот та самая дочь фараона, как повитухи. Ну и, кстати говоря, если помните, во время казни градом, там звучит такая фраза, что те рабы фараона, которые послушали, ну и рабы фараона имеются в виду египтяне, которые послушали Всевышнего, они спрятали свой скот, и их скот уцелел, а те, которые не послушали, их скот оказался в поле, и он погиб. То есть, значит, были среди египтян люди, которые слушали Всевышнего, и которые вовсе не поддерживали вот все то, что происходило, всю эту вот политику фараона, которые как вот занимали особую позицию. Ну и потом, со временем, когда евреи покидают Египет, с ними Египет покидает так называемый эрефраф. Ну, можно это перевести как какой-то вот великий сброд. То есть огромное количество египтян покинуло Египет вместе с евреями, именно потому что они, в общем, не хотели оставаться вот в таком Египте. Ну и тогда остается вопрос только касательно самого фараона. Ведь постоянно там повторяется фраза: сначала фараон укрепил свое сердце, которое где-то там с четвертой, по-моему, казни меняется на такую формулу: Всевышний укрепил сердце фараона. То есть если Всевышний укрепляет сердце фараона, то есть он сам не позволяет фараону выполнять то, чего он от фараона требует, как можно потом фараона за это наказывать? Получается, что фараон не обладает свободой, а человек, который не свободен в своих действиях, как можно его награждать или наказывать за его действия, какой может быть с него спрос? Ну, ответы, которые даются, они как бы в двух плоскостях лежат. Одно, значит, возможное объяснение: фараон, да, который вначале укрепляет свое сердце, почему именно так формулируется, а потом Всевышний начинает укреплять свое сердце. Вообще любое наказание, которое человек может претерпеть в жизни, вот что, на что указывает вот фараона, оно в известной степени и заключается в каком-то ограничении свободы выбора. Если у нас все в порядке, если мы здоровы, богаты, в общем, никаких неприятностей нет, то мы, в общем, свободны в своих действиях. Мы как реализовать вот нашу свободу, наше здоровье, наши там, деньги и так далее, мы сами выбираем. Если человек, не дай бог, там, у него, там, разорился, у него нет денег, он лежит больной и так далее, о какой свободе можно говорить? Поскольку, в общем, это вещь известная и понятная, и мы знаем, что любые неприятности сковывают нас в наших действиях, то, собственно говоря, это и есть наказание, ограничение свободы. А за что фараон был наказан, понятно, он вначале сам скреплял свое сердце, он сам упорствовал и не делал то, что нужно, и постепенно вот он скатился к такой жизни. Более того, это тоже понятная психологическая вещь. Чем больше человек в каком-то пороке упорствует, чем больше он погрязает в каких-то пороках, тем труднее ему из них выпутаться. Да? Человек, который, ну, у которого нет пристрастия там, к алкоголю, к наркотикам, так ему, в общем, не очень-то хочется. А чем больше человек вот в этом увязает, тем труднее для него выпутаться. Так вот и фараон для него это был такой своего рода, что ли, наркотик, его поведение по отношению к евреям. Началось с того, что он сам себя так ведет, окончается тем, что он вот уже перестает быть как бы хозяином самому себе. Правда, есть комментарий, который это противоположным образом трактует. То, что значит Всевышний укрепляет сердце фараона? То есть он укрепляет фараона в своем решении. Наоборот, он ему облегчает свободу выбора. Является ли вот с этой точки зрения свободным решение, которое сделано под давлением? Да? А вот казни египетские, это и было такое своего рода давление на фараона. И если бы он под воздействием египетских казней сделал то, что он должен сделать, было бы это его свободное решение или нет? Могли бы мы сказать, что он сделал свободный выбор и отпустил евреев? Как-то не очень звучит, да? И поэтому, наоборот, вот то, что он не отпускал евреев, это как раз и то, что его сердце укреплялось, это и было реализацией его свободы. То есть он был настолько свободен, что он не реагировал на всякие вот эти обстоятельства, которые его вроде к чему-то принуждали, и его сердце Всевышний укрепил, то есть укрепил его в принятом им решении и дал ему свободное это решение реализовать. Ну и к чему привело его это решение, в общем, мы знаем. Да, все это закончилось весьма для него плачевно. Ну и так мы дошли до выхода евреев из Египта. Но это до выхода евреев из Египта, нужно все-таки вспомнить, что первые, хотя заповеди евреи получают у горы Синай уже через 50 дней после выхода, первые заповеди евреи получили до выхода из Египта. Из Египта они выходят 15-го Нисана, за две недели до этого. Первого Нисана евреи получают две первых заповеди. И две этих первых заповеди, ну, первых заповедей, которые в Торе приводятся как заповеди, данные всему народу. Да, до этого праотцы еврейского народа получали какие-то заповеди. Там вот Авраам получает заповеди Брит Мила, Яков, ну, Гид Ганаше, так называемый, там, седалищный нерв, как это происходит, как это называется, не важно. Но вот евреи как народ первую заповедь получают вот здесь, перед выходом из Египта. А две этих заповеди, это, во-первых, ну, как это звучит на иврите, «Хаходыш газе лахеброш хадашим решон гулахам лахадшей гашана». Этот месяц для вас будет первым месяцем, главный у вас из месяцев года. Речь идет про месяц Нисан. Это самое начало 12 главы книги Шмот. То есть вести календарь и вести отчет месяцев от месяца Нисан, месяца, когда евреи выходят из Египта. То есть дается новая точка отчета для ведения хронологии не от сотворения мира, а от выхода из Египта. И теперь действительно выход из Египта в Танахе является такой точкой отчета хронологии. Всюду, когда в Танахе называется какая-то дата, говорится, было на таком-то году выхода евреев из Египта. Вот это вот самые первые Нисаны, и Нисан первый месяц календаря, вот просьба не путать, вот Рош ха-Шана, да, Новый год евреи празднуют осенью, месяц Тишрей, так вот Тишрей это седьмой месяц календаря, Новый год евреи празднуют в седьмом месяце календаря, а первый месяц еврейского календаря это месяц Нисан, да, и это прописано в Торе, вот в 12 главе книги Шмот. Ну и сразу даются все заповеди, связанные с выходом из Египта, и с празднованием, с принесением пасхальной жертвы пока что, да, вот празднование Песаха на все времена там. Отдельный вопрос. Итак, они получают такое задание, заповедь 10 числа, так называемый Шаббат Гагадоль сейчас. Вот, последний Шаббат перед Песахом сейчас в календаре фигурирует как Шаббат Гагадоль, независимо от того, 10 ли он числа. Просто в день, когда, в год, когда евреи выходят из Египта, эта дата, 10 число месяца, приходится на Шаббат. И в этот день евреи должны выбрать животное для пасхальной жертвы и привязать к изголовью кровати. Зачем, что это вот за такое, зачем так заранее выбирать это животное. Ну и объясняет Мидраш, что это, собственно говоря, ну вообще последние время пребывания в Египте евреи уже не были порабощены, в ходе казни у египтян уже не было сил угнетать евреев, и они как бы уже в рамках Египта стали более или менее свободными, но они должны были еще продемонстрировать египтянам то, чего они до этого боялись делать, да? Пренебрежение вот к какое-то вот ко всему египетскому, вот, поскольку в Египте был культ, они поклонялись всяким вот животным, вот мелкому скоту, и когда вот это самое животное, которое является в Египте предметом поклонения, ну там, кстати говоря, много об этом шла речь, когда Юсеф, да, еще принимает братьев в Египте, он сажает их отдельно от египтян, поскольку, как вот пишет Торе, Тойвазел и Мицраим, что египтяне не могли есть за одним столом с евреями, поскольку они вот физически не могли есть то, что ели евреи, вот в частности мясо вот этих животных, которым они поклонялись. Ну так вот, евреи, они тем самым, ну, говорят комментаторы, эпатировали, что ли, египтян, показать, вот мы у вас на глазах берем этих самых ягнят, привязываем их к изголовью, готовы принесем их в жертву, вот смотрите, ничего вы нам сделать не можете, да? То есть евреи уже должны проявить себя как такие не боящиеся египтян. Ну и вообще еще возникает такой вопрос. Казнь первенцев, да, вот, которые вот потом кровью вот этой самой пасхальной жертвы, да, евреи помечают косяки своих домов, и Машхит, ангел смерти, проходя по Египту, пропускает вот дома, минует дома, которые, косяки дверей которых помечены кровью, поэтому вот Пасах, да, минует, перепрыгивает, поэтому праздник называется Песах. А за какие заслуги? Вот что вот? И есть такая версия, что пасхальная жертва, вот потому для того они и должны были выполнить первые заповеди еще до выхода из Египта, что особых заслуг у всех евреев, которые выходили из Египта, не было. Они опустились до уровня почти до такого же, в котором находились египтяне сами. И по идее, еврейские первенцы по справедливости должны были бы погибнуть вместе с египетскими. То есть они должны были бы обзавестись какими-то заслугами, чтобы быть спасенными. И вот им поэтому и были даны эти самые первые две заповеди, ну и особенно речь идет, конечно, о заповеди пасхальной жертвы, чтобы было видно, что вот в этом доме принесена пасхальная жертва, то есть здесь люди вот повели себя им таким образом, что они достойны спасения. И вот на основании вот этой пасхальной жертвы они были спасены. Ну и тут вообще самая идея первенцев, вот здесь теперь подтверждается как бы функция первенцев, хотя ненадолго, мы видим, что первенцы теперь имеют вот эту привилегию официально, что они являются не просто первенцами семейств, а они священники. Да, вот скоро это из-за золотого тельца, из-за истории с золотым тельцом функции священников будут переданы вот одному из семейств внутри колена левитов, но вот пока что подтверждается функция первенцев как священников. Ну, логика какая, что раз еврейские первенцы, которые тоже вроде как должны были бы тоже погибнуть в ходе вот этой казни, но они спасены Всевышним для чего? Для того, чтобы Всевышнему они служили каким-то особым образом, для того, чтобы они стали людьми Всевышнего, то есть священниками. Да, и теперь такой вот интересный момент, выход евреев из Египта, цифра, вот, которую называет Тора, когда евреи покидают Египет. Вот помните, Аврааму было предсказано, что евреи будут находиться, вот, там таких слов нет, вот сразу предупреждаю, но там не в египетском рабстве, а в чужой стране 400 лет. Когда евреи выходят из Египта, написано, что время пребывания евреев в Египте 430 лет. Ну, самое странное, что если хронологически, вот чем занимаются комментаторы, высчитывают, сколько евреи на самом деле находились в Египте, вот от момента, когда вот Юсеф приводит свое семейство в Египет, и там по датам жизни, там смерти всяких персонажей, которые в Торе и в Агаде, получается, что на самом-то деле евреи в Египте были 210 лет. Так что же за странная цифра? Почему Тора называет цифру 400, 430, а на самом деле 210? Ну, тут есть тоже очень много разных объяснений. Ну, во-первых, есть такое объяснение, ну, во-первых, хронологически, что вот почему я обратил ваше внимание, что Египет, во-первых, не называется в этом пророчестве, которое получил Авраам, а говорится, что его потомки будут вне своей земли. А что значит вне своей земли? Когда у евреев вообще появляется своя земля? Ну, в общем-то, только после выхода из Египта. То есть потомки Авраама находятся не в своей земле, с того момента, как появляются эти самые потомки. А от появления на свет Ицхака вот того самого сына Авраама, о котором речь идет в первую очередь, до выхода евреев из Египта, действительно проходит 400 лет. Поэтому вот комментаторы, ну, в первую очередь Раши, так это и объясняет, что цифра, которая названа Аврааму, там отсчет ведется от рождения Ицхака, а не от момента покидания евреев в Египет. Сложнее с цифрой 430. Откуда может быть отсчет 430 лет? Ну, ответ, в общем, такой дается, что это от момента, когда Авраам получил пророчество, тогда никакого Ицхака еще не было, что вот от этого момента проходит 430 лет. Но тут возникает еще одна хронологическая проблема. Вот если вы помните эти подробности, сколько было лет Аврааму, когда родился Ицхак? Ему было 100 лет. Сколько лет Аврааму, когда Тора вообще начинает о нем рассказывать, когда он переселяется в Эрет-Исраэль? Ему 75 лет. Вот он переселяется в Эрет-Исраэль 75 лет. И там вот следующий эпизод, как Всевышний ему открывается, он получает это самое пророчество, что евреи будут, его потомки будут 400 лет угнетаемы. Ну, допустим, эти 400 лет от рождения Ицхака, то Авраам, если смотреть от этого пророчества, вот, которое получает Авраам, если Авраам получил это пророчество после переселения в Эрет-Исраэль, как эта вот хронология строится в Танахе, что вот эта земля достанется твоим потомством, то больше 425 лет никак пройти не может, потому что Авраам оказался в Эрет-Исраэль в 75 лет, за 25 лет до рождения Ицхака, 430 никак не получается. Ну тут комментаторы уже в Талмуде вынуждены еще пойти на такое одно утешение, что вполне возможно, что Авраам, ну есть вообще такое правило, «Эйн мукдам умаухар бутора», что Тора написана не в хронологической последовательности, что эпизоды в Торе могут следовать не в порядке хронологии, и что, возможно, Авраам побывал в Эрет-Исраэле до того, как он получил вот эту заповедь Лех-Леха, поручение туда переселиться. Он побывал в Эрет-Исраэле, там ему было дано это вот пророчество, что его потомки получат эту землю, а до этого они будут 400 лет угнетаемы. Потом он вернулся в дом отца и уже вот через какое-то время, там через 5 лет, переселился окончательно в Эрет-Исраэль, то есть ему было дано вот это приказание переселиться. Все это оставляет вопросы, поэтому есть вариант, что евреи из-за того, что их пребывание в Египте, вот по вине египтян, оказалось тяжелее, чем должно было быть, они не просто оказались в положении зависимых рабов, они были серьезно угнетаемы и претерпели издевательства, поэтому вот срок им скостили, что называется, там года за два, примерно в два раза. Но есть еще такое... Такая версия в комментариях, что вообще изначально, поскольку это предсказание получает еще Авраам, то, может быть, должно было быть разделено на двоих все это пребывание в Египте между Яковом и Исавом. А поскольку Исав сошел с дистанции, Якову пришлось как бы вот вытерпеть за двоих. И поэтому тоже вот вроде как в два раза срок был уменьшен. Ну, так или иначе, в общем, есть разные попытки ответить на этот вопрос, и с которыми мы, в общем, и ознакомились. Пойдем дальше. Итак, евреи выходят из Египта. И это такое вот теперь становится точкой отчета, таким главным, едва ли не главным событием в истории евреев. Да, и, кстати говоря, вот евреи народ, не народ, с точки зрения самих евреев, вот с точки зрения Торы, когда евреи стабильно начинают называться народом после дарования Торы на горе Синай. А где первый раз по отношению к евреям звучит вот это слово «народ»? Первым евреем вообще называет, евреев называет народом фараон. Когда его, ну, только еще до того, как начинаются все эти издевательства, что провоцирует его на них? Вот эта фраза, вот, когда этот новый царь, который не знал Юсефа, в Йомар Эль-Амой сказал он своему народу: «Еней ам бне Исраэль раф фацум мемену». Вот народ сыновей Израиля становится больше и сильнее нас. Вот первый раз по отношению к евреям звучит слово «народ» из уст фараона, который, в общем-то, и опасается, что они реализуются как народ, и тогда станут опасными для египтян. Пока сама Тора или евреи сами себя еще народом не называют. Потому что когда евреи приходят в Египет, там о никаком народе речи не идет, да 70 человек, такая большая патриархальная семья. В Египте они проходят вот через этап, там, когда они были племенем или кем-то, и в Египте они действительно формируются как народ. Но это название целиком и полностью за ними закрепляется уже вот после выхода из Египта. Ну и через неделю после выхода из Египта происходит вот эпизод из отчитанной вот вчера недельной главы, рассечение Красного моря, которое трактуется тоже как самое большое чудо в истории, да, в истории евреев, вот, как часто приводится оно как пример чуда. Вот другой вопрос, что именно называть чудом, да, что вообще Тора обычно называет чудом, достойное там, восхищение, празднование и так далее. Вот дело не только в том, что вещь какая-то удивительная, неожиданная или редко встречающаяся. Да, вот бывают вещи, которые встречаются редко, но это там природное явление. Да. Ну, человек чудо может назвать как бы вот в разговорном языке, там, в быту там вот опаздывал и чудом успел куда-нибудь. Да, тоже вот вроде как чудо, но, разумеется, речь не об этом. А чудо, как правило, в Танахе ассоциируется с неким спасением. Да, вот когда грозило что-то вот евреям, и вдруг вот каким-то не совсем естественным, небывалым способом евреи спасены от того, что им грозило. Поэтому, кстати говоря, вот с чудесами в Хануку есть, происходят некоторые там вот немного оговорок, вот чудо с маслом, да, но вроде евреев ничего не спасает, поэтому там возникает эта тема войны с греками, которая тоже вот там вроде победа над греками, чудо не чудо. Но вот все остальные чудеса, о которых мы говорим, их природа именно такова, и поэтому вот нужно еще иметь в виду, что чудо, вот исходя из этого, это, как правило, что-то происходящее не вполне от хорошей жизни, вот как, скажем, Рамбам определяет чудо, что чудо – это не нарушение законов природы, поскольку, ну, как чем любят заниматься некоторые авторы, всяким нахождением, всяким чудесам, не отрицанием чудес из Танаха, а нахождением им рационального объяснения. Вот Рамбам, вот, получается, не очень против этого, он просто говорит, что такое чудо. Это не нарушение законов природы, а что, когда Всевышний творил этот мир, он создал законы природы как таковые, и законы природы для таких форс-мажорных обстоятельств. То есть все чудеса, которые происходят, они тоже, в общем, были запрограммированы при сотворении мира. Такие же законы природы, но только которые лучше не применять, которые применяются только когда-то. И получается, что вообще чудо – это что-то происходящее не совсем от хорошей жизни. Да, вот. Скажем, там, если на меня сверху там падает кирпич, и вдруг где-то над самой головой он развернулся и не упал мне на голову чудом, то это хорошо или плохо. С одной стороны, конечно, хорошо, что он не упал на голову, а с другой стороны, лучше, чтобы он на меня вообще не падал. Да? То есть, с одной стороны, замечательно, и часто вот празднуются чудеса, очень хорошо, что евреи чудесным образом от чего-то спаслись, но еще лучше, чтобы та ситуация, от которой нужно было спасаться, вообще не возникла. Да? Так вот, рассечение Красного моря, хотя, как самое величайшее чудо, это седьмой день Песоха, но есть причины, по которым в отдельный праздник он не выделяется. Ну, вот кто там немножко знаком с происходящим в синагоге, в этот день даже не читают полностью, это единственный вот праздничный день, Йом Тов, когда не читают полностью такую вот праздничную молитву Галель, читают только половину. Есть там еще один момент, который обращает все происходившее. Есть такая вот агада, она комментирует вот поведение, или как сказать, да, евреев в пустыне сопровождает огненный облачный столб. Огненный столб показывает им ночью дорогу, а облачный столб днем ночью освещает путь, а облачный днем указывает дорогу. Вдруг появляются оба столба, облачный и огненный. Огненный становится перед ними, облачный за ними. Ну, по простому смыслу, там, по сюжету, вроде облачный столб заслоняет видимость египтянам. Но Агада говорит другое. Дело в том, что эти вот два столба, это на самом деле ангелы, которые сопровождают евреев. А есть такое вот агадическое понятие, что ангелы, когда они восхваляют Всевышнего, они не могут это делать по одному, они делают только хором, да, только хор ангелов может восславить Всевышнего. И вот эти два ангела, когда увидели, что происходит, как чудесно спасаются евреи, они пытаются соединиться вместе, чтобы восставить Всевышнего. Всевышних по разные стороны стана евреев разводят, и читаем им нотацию, как вам не стыдно петь мне славу и там веселые какие-то песнопения в тот момент, когда мои создания тонут в море. А мои создания, это, собственно говоря, кто? Мои создания, это же египтяне. Египтяне тонут в море при пересечении Красного моря. Вот Всевышний запрещает ангелам этому радоваться. Это не повод для радости. То есть, опять же, очень хорошо, наверное, для спасения, да, вот когда приходится, когда гибнет враг, нож которого надо мной занесен, и вот он погибает, и я спасен, но вообще-то еще лучше, чтобы не сказалась та ситуация, при которой он должен погибнуть. Еще лучше, чтобы этого просто не было, и он бы остался жив, и я, и так далее. Поэтому это вот все не повод для радости, это вот на седьмой день Песоха откладывается такой отпечаток. Ну и как бы тоже не уникальный случай, вот то же самое и Ханука, почему не очень Талмуд вообще почти замалчивает тему победы над греками, поскольку вот подобного рода кровавые победы, они не очень вообще так вот, не очень любят о них говорить мудрецы. Итак, рассечение Красного моря, после которого евреи, вот уже опасность, любая опасность их миновала, все, египтяне уже, Египет практически вот на этом этапе прекращает свое существование, как страна, как народ, который какую-то опасность влечет за собой в себе, содержит в себе для евреев. Ну, что происходит после рассечения Красного моря, это, в общем, чем закончилась предыдущая глава. Первое столкновение с Амалеком, да, вот такой известный враг евреев, который ставит своей целью физическое истребление евреев. Да, вот когда вот Рамбам классифицирует виды такой вот ненависти к евреям, ну, современном говоря, антисемитизма, вот он приводит три версии, что есть такая версия, не три версии, три типа антисемитизма, значит, враги евреев, которых раздражают евреи тем, что они евреи, если они перестанут быть евреями, то они перестанут раздражать, ну, вот те самые там эллины и эллинисты, да, евреи, которые поддаются вот этой эллинизации, они вполне устраивают, и больше, собственно говоря, от них ничего не нужно. Потом такое, когда еврейство, какие-то там течения, какие-то люди берут на себя наглость утверждать, что они понимают, что такое еврейство лучше, чем сами евреи, ну, намек, понятно, на ислам и христианство, да, и если вы будете так же понимать и следовать вот вашим текстам, как мы считаем правильным, то тогда вот вы нас устраиваете. Ну и, наконец, Амалек, которого евреи не устраивают как таковые, то есть евреев не должно быть вообще, никакое там ни разъевреивание, ни крещение ничего не помогает, все равно еврей должен быть уничтожен, ну и вот поэтому считается вот в... Ну, евреев попадаются такие комментарии и так далее, вот по поводу многих событий более поздних, как что вот вроде как Амалек проявлялся в каких-то личностях, в каких-то явлениях, ну, там, как, например, там Холокост там, и так далее. Ну и, кстати говоря, откуда это берется? У евреев же было много врагов в Танахе и в Торе, много с кем приходилось воевать. Египтяне, потом, когда евреям нужно пройти через землю Амона и Моавы, им преграждают путь, на них идут войной. Потом при захвате Эрец-Исраэль, ну все остальные войны, вся остальная вражда евреев, она понятна почему, какое-то столкновение интересов. Почему египтяне, почему фараон не хочет впустить евреев, ну, более или менее понятно. Вот Амон, Моав, которые не хотят пропустить евреев через свою землю на походу в Эрец-Исраэль, но тоже, в общем, это понятно. Но войны по захвату Эрец-Исраэль уж совсем понятно, почему там у евреев были враги, почему с ними воевали. А вот что нужно Амалеку, с чего вдруг нападает Амалек? Вот евреи вышли из Египта, пришли через Красное море и никого не трогают, идут себе спокойно в пустыню, чтобы направляться постепенно в сторону Эрец-Исраэль. Вдруг откуда-то там из-за угла появляется Амалек и на евреев нападает. Почему, на каком материале, еще вдруг? Ни с чего, вот просто так. Да? То есть Амалек не устраивает ни что-то в евреях, его не устраивают евреи как таковые. Вот этот вот самый Амалек, с которым потом еще будут столкновения. И поэтому вот есть даже такой комментарий, место, в котором Амалек нападает на евреев, называется Репидим. Комментарий связывает это с корнем репуй, ослабление. Что Амалек всегда нападает на евреев тогда, когда евреи дают слабину, то есть источник силы Амалека, ну и, в общем, самого в некоторой степени существования Амалека в самих евреев, да, вот есть такое даже такое каббалистическое, хасиды очень любят развивать это такое понятие «внутренний Амалек в евреи», когда евреи, когда не очень хочется вот быть евреем, практиковать еврейство и так далее, вот как раз в таких случаях Амалек и появляется. Вот когда евреи перед этим эпизодом первый раз в пустыне начали капризничать там, насчет воды там, и так далее, и тут появляется Амалек, ну вот там, скажем, история Пуримная, да, вот когда Аман, который тоже был потомком Амалека, появляется тоже, что этому предшествует. Евреи пошли на этот самый пир Ахашвероша, на который лучше им было бы, в общем-то, и не ходить. Потом есть года, что они поклонялись, участвовали в культе Навуходоносора, ну и так далее, и так далее. Каждый раз Амалек появляется, когда евреи вот таким образом дают ему повод появиться, а в отличие от всех остальных конфликтов, повод не как бы провоцирование конфликта как такового, а просто слабость внутри самого еврея. То есть, когда, вот поэтому есть такая заповедь уничтожить Амалека, мудрецы вот многие склонны ее не кровавым образом таким вот трактовать, что взять и переубивать, а просто вести себя так, чтобы Амалека не было. Да? То есть, как можно уничтожить Амалека, если евреи постоянно будут давать слабину, то Амалек будет постоянно появляться. Если вот они будут себя вести таковым образом, чтобы, что называется, не класть ему палец в рот, то его просто просто и не будет. И его уничтожение на самом деле это будет изжить в себе все то, что дает ему, Амалеку, силу. Ну и так евреи переходят через Красное море. Там, кстати говоря, еще один момент, вот как у эволюции проходят евреи от выхода из Египта, от самого начала истории, к дарованию Торы. Вот помните, вначале евреи отказываются идти за Моше, пока Моше не демонстрирует им очередное вот это знамение, одно из трех знамений, которое ему дается Всевышним. То есть сначала вот покажи нам фокус, а тогда мы подумаем, делать это или не делать. И это все продолжается вплоть до выхода из Египта. Да? То есть на евреев точно так же воздействуют египетские казни. Первый раз, вот есть года, что Красное море расступилось в тот момент, когда первые евреи вошли с головой в море. То есть сначала выводить из моря, а потом оно расступится первый раз. Не на основании какого-то фокуса евреи идут за Всевышним, а сначала они должны что-то сделать, и тогда, как награду, Всевышний дает им спасение. Да? Происходит чудо, это происходит первый раз, и это указывает на то, что вот за эту неделю евреи проделали какой-то вот путь, они пришли к чему-то, что раньше на что они были не способны. Вот 50-й день, ну, вот то, что в календаре у нас сейчас идет как Сфират Гаомер, 50 дней между Песохом и Шавуотом. На 50-й день евреи подходят к горе Синай для дарования Торы. Кстати говоря, вот на всякий случай гора Синай, хоть сегодня чего-то там устраивает какие-то походы и так далее, никто не знает, какая вот что там является горой Синай. Там этих каких-то холмов достаточно много. Но только что говорит Агада, что гора Синай, она далеко как бы не самая высокая, это не гора, а такой небольшой холмик. И почему именно она была выбрана для места дарования Торы, вроде как такое место, которое должно было бы стать самым святым чуть ли не местом поклонения. Ну, во-первых, вот не должно оно быть местом поклонения, не должны никакой горе поклоняться, пусть даже на ней дана Тора. И даже есть такой мидраш на слова из Псалма, там есть такая фраза «Матер кду гарим гамнуним», что «Зачем вы прыгаете горы горбатые?» И вот как это объясняет Агада, что горы, когда стало известно о грядущем даровании Торы, все горы начали претендовать на то, чтобы именно на этой горе была дана Тора, и они стали как бы пытаться выглядеть выше, подпрыгивать повыше, чтобы вот «выбери меня». А Всевышний выбрал как раз самую низкую из гор Синай, именно потому что она вела себя скромнее всех. Вот это вот самая скромность дала горе Синай это право, и поэтому вот на горе Синай была дана Тора, поскольку она вот такая невысокая, вся из себя и скромная. Ну, и, ну вот это тоже развивается эта тема, вот это мидраш, он идет в одной связке с мидрашами, почему вот как раз битву за первенство часто выигрывали младшие, да, вот почему, скажем, на территории Беньямина самого младшего построен храм, да, тоже вот какая-то вот скромность, самый маленький, вот поэтому, потому что самый маленький. И вот такая, вот как все это происходит, тоже, ну, что в Торе написано, это более-менее известно, вот как комментирует Агадот. Есть фраза, что евреи получили Тору, они стояли «тахат гагар», под горой, ну, как бы по-русски вполне можно, ну, можно с иврита перевести калькой, на иврите «под горой» по-русски. Но эта фраза как-то так, ну, хотя понятно, что имеется в виду, по-русски так говорят «под горой», но звучит как-то двойственно, что «под горой», то есть гора была над ними, вот, ну, и Агада говорит именно так, что гора была надвешена над ними, и им было сказано, что если вы принимаете Тору, то хорошо, если не принимаете, то мир возвращается в тогу вогу, но евреям как бы ничего не остается, как принять Тору. Но в то же самое время говорится, что текст 10 речений был «Харут» высечен на скрижалях. И «Харут», ну, как слово, похожее на слово «Херут», «свобода», и говорит Тора, что нет никакой свободы, кроме как дающейся через Тору. Так все-таки свобода или не свобода. С одной стороны, вроде над евреями навешана гора, что со свободой как-то не очень ассоциируется, что если вот вы откажетесь, то вот сами понимаете, что сейчас произойдет. А с другой стороны, это свобода. Что имеется в виду? Ну, понятно, что этого году, как аллегорию трактуют комментаторы, что значит над евреями была навешана гора, что значит мир вернется в тогу во вогу, в ту самую суету, которая была в хаос, который был до сотворения мира. Дело в том, что евреи после всех откровений, которые они видели, чудеса при выходе из Египта, рассечение Красного моря, и вот теперь им непосредственно открывается Всевышний у горы Синай, человек, для которого настолько все очевидно, он свободу в некоторой степени теряет. То есть человек, там, не знаю, выиграл миллион, у него, конечно, есть свобода пойти, получить или не получить этот выигрыш. Но понятно, что он его пойдет, получит. Хотя вроде как вот у него также евреи, настолько им для них все было очевидно, настолько они понимали, чем чревато неполучение Торы и что им дает получение Торы, то есть они настолько понятен им был Всевышний и все, что происходит, что у них, ну, по большому счету, этой свободы, ну, как будто бы и не было. Да? Хотя на самом деле это не была не свобода, их никто физически не принуждал. Они просто настолько понимали, что это нужно, они настолько понимали, что это для них, ну, так скажем, выгодное решение, что было понятно, что по-другому они поступить просто не могут. Поэтому, с одной стороны, это была свобода, а с другой стороны, над ними была навешана гора. Ну, теперь, если это у нас все-таки так уж так, быстро галопом по Европам, главным персонажем является Моше, и он там вынесен в заголовок лекции. Что происходит с Моше? Вот Моше, помним, первый раз, когда ему является Всевышний, Моше вместе с Аароном, посещающий фараона, и требующие от него того, что он должен сделать. Но после дарования Торы природа Моше в известной степени меняется. И вот когда Рамбам формулирует 13 основ веры, 13 догматов, один из догматов – это пророчество как таковое, да, вот люди, которые обладают некой связью непосредственной со Всевышним, и они обязаны вот эту информацию доводить до людей, и в отдельный постулат он вносит пророчество Моше. Почему? Ну, во-первых, так вот, ну, несколько такой технический момент. Откуда вообще у евреев в еврействе берется понятие пророчества из Торы? А Тора была дана Моше. Следовательно, само понятие пророчества вносится Моше, и поэтому пророчество и все пророки, они в неком зависимом положении от Моше. Если какой-то пророк вздумает поставить хоть одну букву сказанного Моше под сомнение, тем самым он, получается, ставит под сомнение самое себя. Да? Потому что если то, что сказал Моше, можно ставить под сомнение, то само понятие пророчества можно ставить под сомнение. Но дело не только в этом. Дело в том, что по своей природе еще пророчество Моше было уникально. Вот говорили мы, что большинство пророков получают свое пророчество во сне, но вот после пророчества, ну, как мы видим на материале многих пророков, пророки находятся в состоянии какого-то такого, ну вот транс или чего-то такого, вот если в котором они получили пророчество, им нужно как-то отойти, прийти в нормальное состояние после этого. Ни один пророк сам не мог спровоцировать общение со Всевышним. Это Всевышний обращается к пророку. Вот с Моше единственный, с кем это было не так. С момента дарования Торы и дальше, когда он поднялся на гору Синай и вот общался со Всевышним, он из состояния пророчества больше не выходит. И поэтому ему не нужно как бы входить в состояние пророчества, выходить из него. Он видит его не во сне, не в состоянии транса. Написано, что лицом к лицу, ПЛП, уста в уста, он общается со Всевышним. Он сам, в отличие от всех других пророков, может провоцировать пророчество. Есть несколько эпизодов, когда Моше обращается с вопросом к Всевышнему. Ну, там, например, такая тема, как Песах Шини, люди, которые по уважительной причине не смогли принести Песах, они обращаются к Моше с вопросом, что им делать, он приадресовывает этот вопрос Всевышнему, ну и несколько подобных эпизодов есть. И более того, Моше даже, ну, помните, он ставит свой шатер за пределами стана евреев, он не может вести прежнюю жизнь, поскольку его как-то природа оказывается даже вот несколько выше человеческой природы. И вот он, как антипод в данном случае фараона, получается, вот раз кто такой пророк, пророк-то, который доносит информацию от Всевышнего к людям, он сам не хозяин себе, он говорит не то, что он, вот ему хотелось бы сказать, не то, что он сам решил, не то, что он сам пережил, а то, что вкладывает в его уста Всевышний. Вот как помните Билам, да, пророк, который хотел проклясть евреев, у него не получилось, он их благословил, потому что Всевышний это вложил в его уста. То есть в момент пророчества пророк, ну, в некоторой степени, даже не в некоторой степени, теряет свободу выбора. Он становится инструментом Всевышнего. То есть Моше в известной степени, да, об этом даже вот говорят некоторые комментаторы, прямо теряет свободу выбора, он перестает быть вот человеком в обычном смысле этого слова, он становится пророком и вот только пророком, и природа обычного человека становится ему вот как бы не совсем присуща, поэтому он ставит свой шатер за пределы стана и живет изолированно от всех евреев, ну и в том числе даже вот от своей жены Ципоры, вот что вот тот эпизод, который я вспоминал, когда Мирьям и Аарон, брат и сестра Моше, выражали недовольство вот этим вот его семейной жизнью, то есть вот Моше и до конца своих дней он уже становится вот тем, кем он стал и о чем будет даже вот в конце Торы об этом пойдет речь, где будет сказано, что, ну, всякие свойства